Говорит радио «Свобода». Здравствуйте, в студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня вторник, 21 февраля. Вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. В Брюсселе журналисты и наблюдатели ожидают решения стран еврозоны о выделении очередного пакета финансовой помощи Греции. По украинскому телевидению показали полную версию интервью Чулпан Хаматовой, снявшейся в агитационном ролике Владимира Путина. По признанию актрисы, она была на митинге за честные выборы на проспекте Сахарова и разделяет настроение пришедших туда людей. С чем была связана задержка выплаты январских стипендий в российских вузах и погашена ли задолженность на сегодняшний день? А центральная тема нашей программы связана с мировыми новостями. Сегодня начинается визит очередной инспекции МАГАТЭ в Иран. Присоединится ли после него Россия к числу стран, настаивающих на жестких мерах в отношении Тегерана, чтобы не допустить появления у него ядерного оружия? Но прежде чем мы начнем о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас минус 8 градусов, днем потеплеет до 0, возможно, даже плюсовая температура. В Санкт-Петербурге минус 3, пасмурно, днем минус 1, небольшой снег. Главная тема нашей сегодняшней программы и тема, которую мы предлагаем обсудить вам, уважаемые слушатели Радио Свобода, связана с международными новостями. Сегодня в Иране начинает свою работу очередная делегация МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии. Она потом должна будет представить доклад о состоянии иранской ядерной программы. После предыдущего визита и предыдущего доклада у мирового сообщества повысились подозрения в том, что иранские ядерные исследования носят военный характер. Это вылилось в принятие очередных санкций против Тегерана, которые, впрочем, осуждает Россия. Москва по-прежнему предлагает себя в качестве посредника для переговоров западных стран и иранского президента Махмуда Ахмадинежада. Предыдущие попытки договориться успеха не принесли. В мире все чаще говорят о возможности силового развития событий, и политики западных стран критикуют Россию. Россию за ее мягкотелость. Причем не только в истории с иранской ядерной программой, но и, например, в ситуации с подавлением массовых акций протеста оппозиции в Сирии. В этом случае, напомню, позиция российского МИДа также кардинально разошлась с мнением мирового сообщества. Россия и Китай остаются единственными крупными державами, последовательно голосующими в ООН против резолюции, осуждающих режим сирийского президента Башара Асада. Многие эксперты критикуют такую внешнюю политику Москвы, говоря, что она растеряла за последние годы многих давних сторонников, например, в арабских странах, считающих режим Асада диктаторским. А что думаете вы, почему позиции России и западных стран по основным вопросам мировой политики так часто расходятся? Насколько прагматичной или, напротив, импульсивной вам кажется внешняя политика российских властей в последние годы, осуществляемая под путинским лозунгом многополярного мира? Ждем ваших ответов на этот вопрос. Сегодня в эфире нашей программы присылайте свои сообщения. Номер для СМС плюс 7 903 743 2801, пейджер 660-1046, московский телефон, сообщение можно оставлять для абонента «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира, который заработает примерно через 20 минут, 8 800 222 12. Почему позиции России и западных стран по основным вопросам мировой политики так часто расходятся? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Саранска, с которыми побеседовал наш корреспондент Игорь Телин.
Две цивилизации, западная и российская, имеют в основе своей разные ветви христианства, а потом и другие идеологические течения, которые влияли. Не могло не сказаться.
Потому что мышление разное. Они думают совсем по-другому. А менталитет другой, взгляды на жизнь.
Мне кажется, все это понты со стороны правительства России, потому что каждый раз мы стараемся как-то выделиться. Правительство наше пытается пойти врознь с мнением Запада, и, собственно, к нашему мнению никто не прислушался.
Мне кажется, во-первых, и культура в первую очередь играет. У нас своя культура, допустим, в Америке своя культура. Как говорят, менталитет. Мне кажется, уже вот от истоков, от предков, от всего вот это вот идет. Каждый судит со своей колокольни. Мы судим из позиции вот своего дома. Они судят с позиции своего дома. У них в стране принято так, у них вот, я говорю, опять же, воспитание, все это вот привычки, как сказать, традиции.
На мой взгляд, на это есть объективные причины, то, что преследуют совершенно разные цели. Если взять конкретный пример, то есть по Сирии, да, что преследует, на мой взгляд, российское государство? Не допустить возникновения очага напряженности близко у своих границ. Что делает руководство, допустим, блок НАТО, Соединенных Штатов Америки, да, то есть им выгодно именно поставить, на мой взгляд, своих людей.
Ну, я считаю, что это связано прежде всего с экономикой. Каждая из стран, из блок стран, скажем так, преследует прежде всего свои экономические, затем уже политические интересы. И, в общем-то, может быть, вот этот кризис стран Западной Европы, он напрямую связан с политикой. Я думаю, что у нас кризис не коснется, а стран Западной Европы, они сейчас как елочная гирлянда, одна лампочка перегорела, везде идет сбой. Вот, и, может быть, они за счет решения каких-то своих политических амбиций хотят решить экономический вопрос.
Россия, может быть, даже ради каких-то просто внешних проявлений пытается демонстрировать самостоятельность, выбивается из общей политики. Но, может быть, и к лучшему, потому что мир, который придет к единому знаменателю, проживет, наверное, не очень долго.
Может быть, потому что амбиции у правительства России по-другому, чем американцы.
У каждой страны своя точка зрения на различные позиции, которые происходят в мире. В России одна точка зрения, с этой точки зрения смотрит. Другие страны выступают со своей стороны.
Вот что отвечали на вопрос, почему позиции России и западных стран по основным вопросам мировой политики так часто расходятся, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для радио «Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Брюсселе журналисты и наблюдатели всю минувшую ночь ожидали решения, значение которого можно было бы смело считать историческим для Европейского Союза или хотя бы для валютного союза 17 стран еврозоны. Еврогруппа, министры финансов зоны евро вместе с Европейской комиссией, Европейским центральным банком и Международным валютным фондом искали пути к соглашению о беспрецедентной операции помощи Греции с целью спасения этой страны от дефолта и удержание ее в еврозоне. С подробностями специально для «Радио Свобода» брюссельский журналист Виктор Анучко.
Съезжаясь на заседание Еврогруппы в Брюсселе, его участники демонстрировали незамечавшийся ранее солидарный оптимизм. Даже скептик и критик Греции, германский министр финансов Вольфганг Шойбле, отметил свой позитивный настрой в том, что касалось перспективы заключения с греческими властями соглашения о второй программе помощи на условиях, выдвинутых международными донорами. Значительные усилия Греции в выполнении этих условий похвалила по прибытии в Брюссель глава Международного валютного фонда Кристин Лагард. Заместитель председателя Еврокомиссии Оли Рен заявил:
«Я надеюсь, что после очень долгих и трудных переговоров, длившихся месяцы, министры сегодня вечером смогут заключить соглашение по второй программе помощи для Греции, включая очень важный момент привлечения частного сектора. Такое соглашение – основополагающее обстоятельство для спасения Греции от дефолта и для обеспечения финансовой стабильности во всей Европе».
В Еврокомиссии в последнее время не переставали подчеркивать, что в спасении Греции заинтересованы не только Афины, но и вся еврозона и даже весь Европейский Союз в целом, так как греческий дефолт мог положить начало эффекту домино, который, может быть, и не обрушил бы весь валютный союз, однако мог сильно его пошатнуть, и последствия легли бы на плечи всех европейцев. В Брюсселе отзвонила полночь, а в Москве дело уже шло к утру. Но очередное многочасовое заседание продолжалось. Перед встречей председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер сказал журналистам, что помощь из государственных источников не могла превышать 130 миллиардов евро, и еще оставались пустоты, которые необходимо было заполнить, чтобы достичь первоначальных целей. Как заполнить эти пустоты в несколько миллиардов евро, как раз и пытались решить глубокой брюссельской ночью министры еврозоны и представители Европейской комиссии, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда вместе с греческими властями. Группе самых упорных и выносливых журналистов не оставалось ничего иного, как дремать за рабочими столами пресс-центра, положив головы на сумки или пальто. Ближе к утру сломались последние из тех, кто ночью тоскливо слонялся по залам, в сотый раз перечитывая надпись на мониторах «Время пресс-конференции неизвестно». А рядом, в этих же стенах, шел рабочий процесс по поиску труднейшего решения, подробности которого, вероятно, станут известны в ближайшие часы. Виктор Анучко для «Радио Свобода», Брюссель.
Добавлю, что так и произошло. Буквально несколько минут назад стало известно, что министры финансов стран еврозоны смогли к сегодняшнему утру согласовать детали соглашения о выделении очередного пакета финансовой помощи Греции. Официальные подробности пока неизвестны. Мировые средства массовой информации сообщают эту новость со ссылкой на неназванные источники среди участников заседания. Подробности в дальнейших информационных программах «Радио Свобода». Сейчас сейчас в Москве 9:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Министры финансов стран еврозоны всю ночь продолжали в Брюсселе переговоры относительно одобрения второго пакета помощи Греции в размере 130 миллиардов евро. Сообщается о принципиальном согласии, достигнутом в результате 12-часовых дискуссий, однако детали договоренностей с афинами еще обсуждаются. Предложения представителей российской внепарламентской оппозиции по реформе политической системы будут рассмотрены на днях на заседании специальной рабочей группы во главе с первым заместителем главы администрации президента Вячеславом Володиным. В понедельник состоялась встреча президента Медведева с лидерами незарегистрированных партий. В Петербурге на новое расследование направлено уголовное дело в отношении арт-группы «Война», возбужденное в связи с акцией «Дворцовый переворот», а затем закрытое следствие. Президент США Барак Обама в понедельник обсудил по телефону со своим афганским коллегой Хамидом Карзаем вопросы, связанные с инициативами по установлению мира в Афганистане. Иран начал 4-дневные военные учения на юге страны, заявив, что их главная цель – отработать приемы противовоздушной обороны ядерных объектов. Прибывшие в Иран в понедельник инспекторы МАГАТЭ, пытаются получить более подробную информацию о ядерной программе Тегерана. Официальные курсы валют, установленные Центробанком России на сегодня: доллар – 29 рублей 78 копеек, евро – 39 рублей 33 копейки. Следующая сводка новостей на волнах «Свободы» через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра на волнах радио «Свобода» слушайте авторскую программу Владимира Карамурзы «Грани времени». Чем завершится борьба власти и оппозиции за пространство для политических действий? Об этом спорят политики Илья Пономарев и Максим Мищенко, а также политолог Валерий Хомяков. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о событиях в соседних с Россией государствах, но уже напрямую связанных с российской политической жизнью. На Украине обсуждают выступление минувшим вечером в одной из телепрограмм актрисы Чулпан Хаматовой, где она сделала несколько интересных заявлений. Напомню, недавно Хаматова снялась в агитационном ролике кандидата в президенты России Владимира Путина, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе и подняло волну критики, как в адрес самой Хаматовой, так и в отношении властей. Как выяснил корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко, подобные истории раньше происходили и на Украине.
Популярная российская актриса театра и кино беседовала с генеральным продюсером группы каналов «1+1» Александром Ткаченко в рамках его авторской программы «Ткаченко UA». Отвечая на вопрос, следите ли вы за политическими акциями в России, Чулпан Хаматова сказала, что она не только следит, но и участвует в них.
Я слежу, я была на митинге 10-го. Я не была на Болотной, я была вот на Сахарова. Какого числа, забыла уже. Для меня это была история только для того, чтобы показать, что мы есть. И к нам надо прислушиваться. Никакой политической реформы предложено не было. Я, честно говоря, немножко даже расстроилась. Там ничего не было. Там никакого конструктивного предложения. Вот сейчас, ребята, давайте делать так. Потому что это скажется вот на этом, а это скажется вот на этом. Там были просто лозунги. И иногда агрессивные, иногда не очень агрессивные выкрики. Но такие митинги должны быть. Они обязаны быть. Для того, чтобы люди показали, что мы вместе, мы есть, и нас много.
Чулпан Хаматова также призналась, что, когда ей трудно, обращается за поддержкой к самым преданным друзьям, среди которых она назвала и музыканта, активного участника оппозиционных митингов Юрия Шевчука.
Ну, Шевчук же достаточно бескомпромиссный человек, а насколько вы компромиссны?
Да, я компромиссна, у меня есть фонд, поэтому в этой истории, в смысле, если говорить про политическую ситуацию, у меня ситуация сложнее, чем у Юры Шевчука. Она не такая простая. Если бы не было фонда, если бы я не была мамой троих детей, я пошла бы на баррикады. Мне даже, наверное, было не важно, за кого и куда. Такой дух борьбы сидит во мне априори.
Это интервью было записано в Киеве в конце января, за 2 недели до появления агитационного ролика, в котором актриса заявила, что будет голосовать на президентских выборах за Владимира Путина.
Нет ничего важнее здоровья детей. Все обещания, данные Владимиром Путиным фонду «Подари жизнь», всегда были выполнены. Поэтому я буду голосовать за него.
Подобные истории, когда деятели культуры и искусства выступают с критикой власти, а затем меняют свою позицию на диаметрально противоположную, характерны и для Украины, отмечает депутат Киевсовета, председатель комиссии по культуре Александр Брегинец.
В Украине было много случаев, когда известные борцы против власти, представители интеллигенции, в конце концов оказывались в противоположных лагерях. Типичный пример, вот совершенно недавно народная артистка Украины Ольга Сумская в интервью говорила о том, что она очень сочувствует Юлии Тимошенко, готова за нее молиться и желает ей всего самого лучшего. А несколько дней назад она вместе с несколькими другими известными женщинами подписала обращение к мировой общественности о том, что Тимошенко враг народа и все остальное. То есть у власти есть много рычагов влияния на некоторых людей. На некоторых людей они не могут повлиять ни страхом, ни подкупом, а на некоторых им удается повлиять.
По словам самой Ольги Сумской, она поставила автограф под упомянутым письмом для того, чтобы Брюссель не увязывал подписание между Украиной и Евросоюзом договора об ассоциации с освобождением из колонии экс-премьера Юлии Тимошенко. После этого Сумской начали угрожать приверженцы лидера оппозиции, и она сейчас даже подумывает о переезде в Россию.
Я до сих пор получаю смски, наполненные гневом, ненавистью, с эпитетами, которые, конечно, озвучивать мне было бы очень страшно. Там и угрозы, как будут развиваться события, я не знаю. И в творческом плане у меня складывается не совсем хорошая ситуация, и это все политизировано. Ну, я вам скажу, что у меня дочь уже учится в Щукинском училище, поэтому у меня уже есть родной человек в России, к которому можно приехать и как-то решить вопрос. Другое дело, как с гражданством. Если я буду сталкиваться с какими-то проявлениями агрессии, вот сейчас я еду на гастроли по Украине, мне звонят мои друзья, говорят, что ты сделала там и так далее. Если я буду сталкиваться с тотальным непониманием и разочарованием, ну, это вполне возможно, почему нет?
Оказавшись в такой же ситуации, как и Чулпан Хаматова, украинская актриса и телеведущая признает, что творчество и политика – вещи несовместимые.
Мое мнение, актеры должны заниматься своей профессией. Или, так сказать, идти совсем в это дело, или все-таки держать оплот творчества.
Заявила Ольга Сумская. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и вместе с ним специальный цикл интервью «Радио Свобода», посвященных итогам состоявшегося в минувшие выходные в Латвии референдума по вопросу о придании русскому языку статуса второго государственного. Напомню, 3/4 голосовавших высказались против этой инициативы. Тем не менее, организаторы референдума, общество «Родной язык» и партия «Центр согласия» считают, что был сделан важный шаг для достижения согласия в обществе. Как изменится отношение двух общин Латвии после 18 февраля? Существует ли дискриминация национальных меньшинств в республике? Об этом специальный корреспондент «Свободы» в Риге Михаил Соленков спросил исследователя Центра общественной политики «Провидус», политолога Ивету Кожоку.
Парадоксально, но мне кажется, что по окончанию этого референдума общество может стать еще более сплоченным, чем оно было прежде. В Латвии, конечно, сплоченность общества очень релятивна, потому что мы все еще живем в двух информационных пространствах. Одно, которое общается больше на латышском языке, и другое, которое на русском языке. Была очень жесткая референдумская кампания, когда, о чем мы еще должны вспоминать после нескольких недель, чтобы понять, все ли здесь было в порядке, насколько люди были готовы прислушиваться к альтернативным мнениям по поводу этого референдума. Многие сейчас уже высказывают пожелание как-то не игнорировать проблемы, а пытаться их понять и начинать их решать. Что-то такое не происходило в предыдущие много годов.
Вы сейчас говорите о каких проблемах?
Я думаю, что если такая большая часть граждан Латвии, это 1/10 часть граждан Латвии, которые посчитали, что референдум нужен. При этом знали, что он не окончится тем результатом, который они поставили на повестку дня. Это означает, что что-то не так. Почему люди идут на совершенно иррациональное действие, зная, что у них просто не хватит голосов на референдум? Это означает, что они как-то не так себя чувствуют в Латвии. И мы должны понять, что именно настолько разозлило этих людей, почувствуют ли они гражданами второго сорта, так как мы много слышали перед референдумом. Если это действительно так, тогда ну, с какими-то только совместными действиями мы это можем преодолеть. И мне кажется, что то, что хорошо, это что политики в первый раз уже после референдума начали обращаться с этой группой людей, которые проголосовали за два государственных языка, не как таких врагов народа, а как людей, которые все-таки высказали какой-то свой протест. Было очень трудно перед референдумом принять разные точки зрения по настолько болезненному вопросу. Поэтому и в латышских средствах массовой информации там было мало толерантности как к тем людям, которые хотели бы проголосовать за два государственных языка или которые по принципиальным соображениям говорили, что на референдум вообще не надо идти. Им довольно мало давали права голоса. Но за несколько дней до референдума эти установки начали меняться, потому что люди все-таки больше и больше осознавали, что мы живем в довольно сильной демократии, где надо доверять своим гражданам. И граждане на референдуме очень конкретно сказали, что они против этой идеи, но они не против того, что у людей может быть какое-то другое мнение.
Вмешательство других сторон, я имею в виду Российскую Федерацию, органов Европейского Союза, которые тоже выступают с критикой нередко в адрес латвийского правительства, это скорее мешает процессу интеграции или наоборот, это стимул?
Это зависит от того, кто вмешивается. Например, российские власти очень дерзко, я бы так сказала, оценили то, что произошло в референдуме Латвии. Я бы сказала, что это уже вмешательство в внутренние дела Латвии. Так это и было воспринято обществом. Чем больше это что-то такое делается, тем труднее, конечно, здесь создавать атмосферу доверия между людьми. Все больше у людей появляется почва для паранойи, что те люди, которые здесь выдвигают какие-то требования, делают это не из чистой воли, потому что что-то такое нужно России. И поэтому, конечно, это мешает процессам интеграции. И, конечно, иногда возникает вопрос, не делают ли это российские власти здесь специально. Мне кажется, что на реакцию России, которая последовала после референдума, наш министр по внешним делам среагировал очень правильно, без истерики, говоря, что это вообще не вопрос России, это наше внутреннее дело, мы здесь сами разберемся. Потому что помню, что предыдущий министр по внешним делам, наверное, бы поднял большой крик о том, как вот Россия вмешивается, и это означает, что они стояли за этим референдумом, и все эти люди, которые пошли и проголосовали за два государственных языка, это сделали не по протестным мотивам, а потому что им промыли мозги. Так что я думаю, что до сегодняшнего дня латвийские политики все сделали правильно.
Об итогах референдума в Латвии по вопросу о придании русскому языку статуса второго государственного говорила рижский политолог Ивета Кожоку. Новые материалы и интервью нашего специального корреспондента в Риге Михаила Соленкова слушайте всю эту неделю в информационных программах «Свободы» и смотрите и слушайте на нашем сайте www.svobodanews.ru.
В Москве 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Брюсселе достигнуто принципиальное согласие участниками встречи министров финансов стран еврозоны относительно предоставления пакета помощи Греции. Однако детали договоренностей с Афинами еще продолжают обсуждаться. Предложения представителей российской внепарламентской оппозиции по реформе политической системы будут рассмотрены на днях на заседании специальной рабочей группы во главе с первым заместителем главы администрации президента Вячеславом Володиным. В понедельник состоялась встреча президента Дмитрия Медведева с лидерами незарегистрированных партий. Лидер КПРФ, кандидат в президенты России Геннадий Зюганов не примет участие во вторник в теледебатах с представителями Владимира Путина, а направит на них свое доверенное лицо Юрия Болдырева. Путина будет представлять экс-президент Татарстана Минтимер Шаймиев. В Петербурге на новое расследование направлено уголовное дело в отношении арт-группы «Война», возбужденное в связи с акцией «Дворцовый переворот», а затем закрытое следствием. В Дамаске в ночь на вторник правительственные силы открыли огонь по демонстрантам. По сведениям активистов оппозиции, не менее 4 человек получили ранения. Вчера при обстреле силами безопасности района Баба-Амр города Хомс погибли 5 человек. Президент США Барак Обама в понедельник обсудил по телефону со своим афганским коллегой Хамидом Карзаем вопросы, связанные с инициативами по установлению мира в Афганистане. Иран начал 4-дневные военные учения на юге страны, заявив, что их главная цель – отработать приемы противовоздушной обороны ядерных объектов. Прибывшие в Иран в понедельник инспекторы МАГАТЭ пытаются получить более подробную информацию о ядерной программе Тегерана. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к нашей центральной сегодняшней теме. Новость, которую мы обсуждаем с вами, уважаемые слушатели, вы только что слышали в краткой сводке. Сегодня начинается очередной визит в Иран делегации МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии. Эта делегация потом должна будет представить новый доклад о состоянии иранской ядерной программы. Власти Ирана 15 февраля объявили, что начали загрузку ядерного топлива в тегеранский исследовательский реактор. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад лично загрузил в реактор топливный стержень, впервые изготовленный непосредственно в Иране. По данным МАГАТЭ, Иран имеет запас 4900 килограммов низкообогащенного урана. Надлежащая дальнейшая обработка, то есть обогащение этого объема, позволит Тегерану в ближайшее время получить оружейный уран в количестве, достаточном для изготовления 3-4 ядерных бомб. В это, похоже, не очень верит Россия, предлагающая новые и новые переговоры вместо санкций, которые, впрочем, все равно вводятся странами ЕС и США. ЕС и США также критикуют Москву за непосредственное участие в строительстве атомной электростанции в Иране. Похожая ситуация и с другой страной, Сирией. Россия и Китай остаются единственными крупными державами, последовательно голосующими в ООН против резолюций, осуждающих режим Башара Асада. Почему позиции России и западных стран, да и не только западных, в случае Сирии это еще и почти все страны арабского мира, почему эти позиции по основным вопросам мировой политики так часто расходятся? Ваше отношение к внешней политике российского МИДа в годы правления Владимира Путина и Дмитрия Медведева? Ждем звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12, звонок бесплатный. Но прежде вернемся к новости сегодняшнего дня о начинающемся визите делегации МАГАТЭ в Иран и о ядерных возможностях этой страны. Мой коллега Александр Гостев побеседовал с экспертом, международным обозревателем Радио Свобода Ириной Лагуниной.
На каком этапе сейчас находится ядерная программа Ирана? Мы говорим о 20% обогащении урана, о запасе почти в 5 тонн низкообогащенного урана, о постоянных предупреждениях со стороны разведок западных стран о том, что вот-вот и он получит ядерную бомбу.
Программа нераспространения включает в себя две вещи. Это, собственно, ядерная программа Ирана, а вторая составляющая часть этой программы – это ракетные технологии. У Ирана сейчас есть возможность обогащать уран до 20%, и процесс дальнейшего обогащения урана от 20% до 90 с лишним процентов, что требуется для создания оружия, он может идти значительно быстрее, чем вот этот вот изначальный процесс обогащения, потому что изначальный процесс обогащения включает в себя очень много технологий. Есть урановая руда, которую нужно отсортировать, в которой много мусора, в которой много других всяких примесей. Этот процесс очень длинный. И затем сам процесс обогащения до 20%, он очень и очень трудоемкий. У Ирана фактически создана технология уже для того, чтобы в будущем, если будет такое принято решение иранским руководством, чтобы в будущем получить ядерное оружие. Что касается ракет, Иран в последнее время проводил испытания специальных детонаторов, которые нужны исключительно для того, чтобы создавать ядерное оружие. Но пока по всем данным и разведок, и анализа, той информации, которая есть, пока Иран не смог смоделировать саму ядерную боеголовку. Это самый сложный процесс в создании ядерного оружия, и пока ему не удалось нигде ни на международном рынке получить чертежи того, как это делается, ни собственными усилиями это произвести.
Что касается регулярных визитов делегаций МАГАТЭ в Иран, мы не раз рассказывали об их последствиях, давайте теперь напомним о том, как они организовываются, кто и что инспектирует обычно в таких случаях в Иране? Куда эксперты МАГАТЭ имеют доступ и куда нет? Каковы их реальные возможности? И если от них пытаются что-то скрыть, то легко ли это властям Ирана сделать?
По данным израильской разведки, в Иране порядка 360-380 объектов, которые можно отнести к категории ядерных объектов. Но это не только объекты, на которых производится, например, обогащение урана. Это, например, еще и те же ракетные центры. И шахты, где добывается урановая руда, например. Но если говорить о самих объектах, то их 4 на данный момент крупных объекта. Реактор на тяжелой воде в Араке, на котором можно производить оружейный плутоний. Объект по обогащению урана в Натанце – это тот самый исследовательский реактор, как его называют в Иране, который якобы призван производить изотопы в медицинских целях на севере Тегерана, этот объект. И в 2009 году вскрылся еще один объект в деревне Фордо. Это рядом с Кумом. Собственно, об этом объекте предупреждали иранские диссиденты. Вообще достаточно много из ядерной программы Ирана было вскрыто благодаря именно иранским диссидентам. А что касается того, насколько могут инспекции ООН проникнуть внутрь, один пример. В 2006 году Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности ООН, запретил Ирану заниматься разработками с тяжелой водой. После этого в ходе инспекции в 2009 году были обнаружены цистерны с тяжелой водой. И специалисты МАГАТЭ хотели взять пробу этой самой тяжелой воды, потому что на объект сам их, между прочим, не пускают. Так вот, Иран отказался давать им пробу тяжелой воды. Вот настолько все зависит от желания иранской стороны сотрудничать с международным сообществом.
О сегодняшнем визите делегации МАГАТЭ в Иран и о ядерном потенциале этой страны говорила наш обозреватель Ирина Лагунина. А мы возвращаемся к вопросу, который этим утром обсуждаем с вами, уважаемые слушатели. Почему позиции России и западных стран по основным вопросам мировой политики, в том числе и по иранской ядерной программе, так часто расходятся? Звоните нам в прямой эфир прямо сейчас. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный. Мы продолжаем также принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос. И я внимательно читаю комментарии на сайте Радио Свобода. Как всегда, обсуждение темы нашей утренней программы происходит в рубрике «Вопрос дня». Самые интересные комментарии я прочитаю потом в эфире нашей программы. Ну а сейчас давайте послушаем звонки и прежде несколько сообщений, которые мы получили с кардинально противоположными мнениями. У наших нынешних властей, пишут нам, не хватает ни умения, ни мозгов влиять на мир ничем, кроме атомной бомбы. Поэтому они поддерживают такие режимы, не обращая внимания на их опасность такой политики. И совершенно другое мнение в следующем сообщении. Наконец-то Россия самостоятельно и защищает свои интересы и себя от имперских и наглых шагов НАТО. Ну а теперь слушаем звонки. Анатолий у нас на связи. Доброе утро.
Всем доброе утро. Ну, позиция, лично мое такое мнение, позиция России, понятно, это очередной обман Путина и Медведева, что Россия против Запада. Но на самом деле, кто, как не Путин и Медведев, продолжили тот путь ельцинский на уничтожение России и осуществить план Даллеса. Значит, оппозиция России никакой роли не играет. Что якобы показать себя, что они против Запада. А где же господин Путин и Медведев, ваши счета, кто как не на Западе, лжецы и очковтиратели. Спасибо за внимание.
Спасибо. И слушаем Иосифа из Владикавказа. Доброе утро. Почему позиции России и западных стран, да и не только западных, по основным вопросам мировой политики так часто и так кардинально расходятся?
Доброе утро всем. За мировое господство всегда шла и будет идти определенная борьба между супердержавами. Россия не собирается сдавать свои позиции. Такой ответственный, может быть, самый выдающийся министр иностранных дел, как Сергей Лавров, не даст никому спуску. И второе, что есть страшнее атомной бомбы? Мое мнение, что обыкновенное распространение наркотиков страшнее атомной бомбы. А Иран – это очень ответственное государство, подходящее к этому вопросу с позиции искоренения. Ни один наркотик не проникает через территорию Ирана никуда. И, скорее всего, вот эти лобби транзитные они мешают, вмешиваются в дела Ирана, точно так, как произошло, не найдя ничего в Ираке подобного, тем не менее осуществили ненужную, вредную для всех агрессию. Спасибо.
Спасибо. Я напомню, мы сегодня обсуждаем внешнюю политику России. Сегодня в Иране начинают работу делегация МАГАТЭ, которая в очередной раз попытается проверить ядерные объекты этой страны. Позицию России по Ирану и в том числе действия России, например, непосредственную помощь этой стране в запуске атомной электростанции, критикует Запад. И мы сегодня пробуем с вашей помощью, уважаемые слушатели, выяснить, почему позиция России и западных стран по основным вопросам мировой политики, таким как Иран, ядерная программа или Сирия, так часто расходятся. Вот еще несколько сообщений. Советское прошлое никак не дает покоя российским политикам, пишет нам Александр. Нынешние российские власти не так уж часто и расходятся с Западом в своих действиях. Сумела же, например, Россия предать Югославию, Ливию, а теперь вполне может предать Сирию и Иран. Получается, что на словах они как будто бы против, а на деле в решительный момент всегда предадут. Не очень понятно, о чем, честно говоря, в том, что касается Югославии, пишет наш слушатель здесь. И еще одно сообщение. Даже став страной с рыночной экономикой, Россия остается изгоем в мировом сообществе. Это напрямую зависит от первых лиц государства. У нас это угрюмый КГБшник. Это сообщение от Николая. Давайте послушаем еще один звонок. Владимир из Москвы у нас на связи. Доброе утро. Почему позиции России и Запада в вопросах мировой политики так часто расходятся?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, потому что неприкрытая агрессия Запада против, скажем так, мирных суверенных стран, неприкрытая, где бомбы против автоматов, это просто несерьезно. А то, что конечная цель России во всем этом раскладе, вот смотрите, там полумесяц замыкается этим самым Ираном, и это под брюшей России, причем вход через Каспийское море, то есть стратегически для нас очень важная единица Иран. А второй вопрос, на каком основании вообще страны... Алло.
Да, я вас слушаю, алло. Владимир.
На каком основании страны имеют право указывать, кому владеть ядерными технологиями, а кому не владеть? Это просто шкурная, коммерческая, как говорится, прозападная такая вещь, когда объявить свою страну изгоем на любом пустячном основании, а потом разбомбить при помощи авиации и мощнейшей, как сказать...
Понятно, Владимир, спасибо. Ваше мнение понятно, оно не так уж и редко. У нас, впрочем, есть и другие мнения. К сожалению, большой отклик эта тема вызвала у наших слушателей, но мы не успеваем сейчас в этом часе дать все звонки в эфир. Еще такая возможность у вас будет. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. В следующем часе мы вернемся к обсуждению этой темы. А сейчас эфир «Радио Свобода», нашу утреннюю программу, продолжит новости экономики, о которых расскажет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Чистый отток частного капитала из России в январе составил около 17 миллиардов долларов, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. За весь прошлый год, по данным Центрального банка, отток капитала из страны превысил его приток на 84 миллиарда долларов, причем почти 38 миллиардов пришлось на четвертый квартал. Для сравнения, чистый отток капитала из России в 2011 году оказался в 2,5 раза большим, чем в 2010 году. Внутренние инвестиции в экономике России, то есть инвестиции в основной капитал, увеличились в январе на 15% к уровню января прошлого года, сообщил Росстат. По официальным прогнозам, в 2012 году темпы роста инвестиций в основной капитал составят в России 7,8% после их роста на 6,2% в 2011 году. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках крупнейших по объему привлеченных депозитов в течение второй декады февраля не изменилась, составив 9,56% годовых, сообщил Центральный банк. Таким образом, к уровню на середину прошлого года, минимальному за 2,5 года проведения такого мониторинга к тому времени, эта ставка выросла примерно на 1,7% пункта. Численность населения России в течение 2011 года увеличилась на 0,1%, составив в целом 143 миллиона человек. Вместе с тем, как отмечает официальная статистика, этот прирост был полностью обеспечен за счет миграции, объем которой превысил естественную убыль населения на 144%. Общий объем экономик 34 наиболее индустриально развитых стран мира в течение четвертого квартала прошлого года увеличился на 0,1% после роста в третьем квартале на 0,6%. Такие предварительные данные представила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. В годовом выражении экономический рост 34 стран организации составил в четвертом квартале 1,3% после роста на 1,7% в третьем квартале. Из стран Большой Семерки наибольший прирост ВВП был отмечен в октябре-декабре в Германии 2% и Соединенных Штатах 1,6% к уровню четвертого квартала 2010 года, а минимальный в Японии и Италии, где он сократился на 1% и 0,5% соответственно. За 2011 год в целом объем экономики стран организации увеличился на 1,8% после роста на 3,1% годом ранее.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский, а официальные курсы валют Центробанка России на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 78 копеек, евро 39 рублей 33 копейки. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министры финансов стран еврозоны всю ночь продолжали в Брюсселе переговоры относительно одобрения второго пакета помощи Греции в размере 130 миллиардов евро. Сообщается о принципиальном согласии, достигнутом в результате 12-часовых дискуссий, однако детали договоренности с Афинами еще обсуждаются. Предложения представителей российской внепарламентской оппозиции по реформе политической системы будут рассмотрены на днях на заседании специальной рабочей группы во главе с первым заместителем главы администрации президента Вячеславом Володиным. В понедельник состоялась встреча Медведева с лидерами незарегистрированных партий. Президент США Барак Обама в понедельник обсудил по телефону со своим афганским коллегой Хамидом Карзаем вопросы, связанные с инициативами по установлению мира в Афганистане. Иран начал четырехдневные военные учения на юге страны, заявив, что их главная цель – отработать приемы противовоздушной обороны ядерных объектов. Прибывшие в Иран в понедельник инспекторы МАГАТЭ пытаются получить более подробную информацию о ядерной программе Тегерана. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут. Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас ко мне в студии присоединилась моя коллега Мария Стройкова, которая расскажет, о чем пишут сегодня свежие российские газеты. Доброе утро, Мария.
Доброе утро. Начну с газеты «Ведомости». Здесь на первой полосе статья, которая называется «Бизнес показал растяжку». Крупные предприятия не только привозят людей на митинги в поддержку Путина, но и используют на своих баннерах и растяжках лозунги его компании. В частности, речь идет о Свердловской области. Крупнейшие предприятия здесь разместили на главных магистралях Екатеринбурга баннеры и растяжки с политическими призывами. На одном из плакатов против лозунгов «За стабильность в стране и за сильную Россию» квадратики с галочками, похожие на те, что ставятся в избирательных бюллетенях. Стилистически они очень напоминают лозунги, которые используют в агитации за кандидата в президенты Владимира Путина, говорит первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Дмитрий Шадрин. Но доказать агитационный умысел сложно. Прямого сходства, кроме шрифтов и одинаковых слов, нет, говорит он. КПРФ также жалуется, что не может разместить агитацию за Зюганова. Рекламщики уверяют, будто поверхности все заняты. По тем же причинам нет в городе баннеров Михаила Прохорова, говорит его доверенное лицо, представитель Евгений Розенберг. Коммерсант пишет на ту же тему, что вчера у Михаила Прохорова было снято по 7 баннеров в Санкт-Петербурге и Саратове, 9 в Нижнем Новгороде, 1 был изрезан в Москве. Есть проблемы с агитацией и у других кандидатов, пишет газета. В ЛДПР насчитали 12 проблемных регионов, в КПРФ и «Справедливой России» точное число назвать не смогли, однако наличие административного давления, безусловно, не отрицают. Еще одна публикация на тему выборов в газете «Ведомости» – это вторая полоса с мандатами Путина. Наблюдатели Владимира Путина с этой недели приступают к наблюдению за досрочным голосованием без контролеров от оппозиционной лиги избирателей. С сегодняшнего дня штаб Путина начинает выдавать мандаты для наблюдения на выборах волонтерам, которых рекрутирует корпус наблюдателей за чистые выборы. Об этом изданию рассказал лидер корпуса Денис Паншин и подтвердил замруководителя штаба Путина Алексей Анисимов. Между тем, Лига избирателей свои предложения по кандидатурам в штаб Путина не внесла, хотя еще 10 февраля как и прочие участники Координационного совета штаба Путина, обещал это сделать в течение 10 дней. Представитель Лиги избирателей Андрей Демин сообщил, что изначально Лига и не собиралась представлять никаких списков. У нас нет армии, которую мы можем рекомендовать нашим сторонникам записываться в наблюдатели от того или иного кандидата. Между тем, официально сайт Лиги предлагает добровольно регистрироваться от 3 кандидатов в президенты: Михаила Прохорова, Сергея Миронова и Геннадия Зюганова. Путин не подписал с Лигой официального соглашения о сотрудничестве, говорит Демин, поэтому его в этом списке нет. Из других тем дня. Российская газета пишет, что в Министерство обороны подготовлен законопроект, предусматривающий увеличение предельного возраста пребывания на военной службе. Если эта инициатива будет одобрена, пишет газета, всему военно-кадровому составу продлят максимальный срок нахождения в строю на 5 лет. При этом речь идет не только об армейском и флотском составе, но и о военных представителях других силовых ведомств. Независимая газета «Нарышкин» навел мосты между Москвой и Киевом. Вчерашний визит в Киев председателя Госдумы Сергея Нарышкина был организован на самом высоком уровне, отмечает независимая газета. Раньше с такими почестями в украинской столице встречали только президентов и премьер-министров России. Нарышкина привечали не только как руководителя парламента, но в первую очередь как посланца кандидата на пост президента Владимира Путина, победа которого сулит украинской власти много тревог, отмечает независимая газета.
Спасибо, Мария. Мария Стройкова рассказала вкратце об основных темах в сегодняшних российских газетах. Подробнее о самых интересных публикациях мы поговорим в следующем часе утренней программы «Время свободы». А в завершении этого часа о проблеме, с которой в этом месяце столкнулись многие российские студенты. Это задержки выплаты стипендий, многочисленные жалобы, на которые стали поступать из российских городов еще в конце января. Последним накануне, по официальным заявлениям, полностью погасил задолженность Московский государственный институт международных отношений. В Министерстве образования поясняют, что задержка произошла из-за перехода на новую систему государственного субсидирования учебных заведений. В ситуации разбиралась корреспондент «Свободы» Светлана Павлова.
По словам проректора МГИМО по экономике Натальи Кузьминой, деньги студентам были перечислены в районе 4 часов в понедельник. На сайте вуза приблизительно в то же время появилось объявление о том, что стипендии учащиеся должны получить уже во вторник. Проректор пообещала, что выплаты за февраль придут в срок 27 числа. По словам Кузьминой, задержка январских стипендий произошла из-за перехода вузов на новую систему финансирования, и по техническим причинам средства не были вовремя разблокированы. С этой проблемой столкнулись не только студенты МГИМО. Массовые жалобы на задержку стипендий стали поступать от учащихся со всей страны еще в конце января, рассказал в интервью «Радио Свобода» заместитель председателя Российского студенческого союза Алексей Крапухин.
Была ситуация с задержкой стипендий в начале февраля, когда студентам до конца января должны были быть выплачены стипендии, и к нам поступали, опять же, многочисленные жалобы со всей России, что стипендии не выплачены. В ситуации оказалась виновата, как нам пояснили в Министерстве образования, федеральное казначейство. Какая-то путаница возникла в финансовом блоке правительства. Но в итоге все-таки стипендии были выплачены там примерно в первую неделю февраля по нашим требованиям. А вот в МГИМО до сих пор поступают жалобы о том, что не выплачены как обычные стипендии, так и социальные стипендии льготным категориям студентов.
По данным студенческого союза, с невыплатой стипендий столкнулись несколько сотен тысяч студентов МГУ имени Ломоносова, Государственного университета управления, Российского государственного социального университета, Российского государственного гуманитарного университета, Смоленского, Волгоградского и Новосибирского государственных университетов, Уральской академии государственной службы и многих других вузов. В большинстве из них деньги были перечислены учащимся в первую неделю февраля. В МГУ стипендия была выплачена с задержкой не только студентам, но и аспирантам, рассказала в интервью «Радио Свобода» аспирантка одного из вузовских факультетов Алла Бурцева.
Это были проблемы не руководства вуза, а проблемы бухгалтерии, и выплачено это было не лично, 1 февраля. То есть это выплачивалось постепенно, в зависимости от того, когда появилась возможность.
Пресс-службе МГУ заявили, что средства для выплаты стипендий были взяты из внебюджетных средств вуза. Это около 57 миллионов рублей. Как сообщила в интервью «Радио Свобода» одна из студенток Высшей школы экономики, пожелавшая остаться анонимной, в вузе также были задержки с выплатой январской стипендии. Однако для учащихся это не стало неожиданностью.
Нам платили ее 3 февраля, это за январь. На успехе
нам всегда ее объявляют чуть позже, потому что пока посчитают рейтинг за первое полугодие, нам считают по рейтингу стипендии. Поэтому, в общем-то, мы ее рано и не ждали никогда. Там, например, стипендия в сентябре тоже ее никогда не платят сразу, пока посчитают рейтинги, ее всегда платят задержкой. Лично у меня никаких проблем не было, потому что, ну, нам даже в этом году специально объявили, повесили на сайте, что вот 3 февраля, по-моему, заплатим стипендии. Поэтому обычно и не объявляли раньше.
По мнению аспирантки МГУ Аллы Бурцевой, стипендии в ВУЗе задерживали и раньше, однако теперь студенты стали реагировать на это значительно более активно.
Про удержание стипендий я думаю, что это довольно тривиальная ситуация для любого государственного вуза. Я не знаю, как насчет негосударственных, потому что стипендии зарплаты различных стипендий задерживаются. Но в данном случае показательно то, что люди начали интересоваться тем, что вообще происходит. Студенты сами пошли узнавать, в чем дело, начали писать в блогах и так далее. Потому что раньше такого я не помню. Как-то вот я училась, допустим, в университете. Мы довольно пассивны в этом отношении. Он пришла, хорошо, не пришла, возьмем еще.
Студент 3-го курса факультета политологии МГИМО Максим Нескубин считает, что учащиеся в его вузе и сейчас не готовы активно отстаивать свои права.
Не знаю, как в других вузах, но, по крайней мере, мои одногруппники, ну и так в МГИМО, мне кажется, что делать какие-то активные действия или даже обращаться там напрямую к ректору не готовы. Нам обещали выплатить еще до 8 февраля стипендии, однако даже вот по состоянию на понедельник ни мне, ни многим моим одногруппникам, да, собственно, и я так понимаю, что большинство студентов МГИМО не выплатили еще.
В отличие от большинства российских вузов, где проблема с январскими стипендиями была разрешена уже в первую неделю февраля, в МГИМО выплаты задержали почти на месяц. Проректор по экономике Наталья Кузьмина в интервью информационному агентству РИА Новости объяснила эту ситуацию следующим образом. Цитирую. Вся система образования переходила на новую систему. Для вузов Министерства образования все было сделано централизованно, а мы, ведомственный вуз, относимся к Министерству иностранных дел. Поэтому у нас единичный случай, где была такая проблема. Конец цитаты. В пресс-службе Министерства иностранных дел от комментариев по этому вопросу воздержались. В Министерстве образования и науки еще в начале февраля пояснили, что задержка произошла по вине Минфина. По словам министра образования Андрея Фурсенко, перебои с выплатой денег студентам возникли из-за вступления в силу 83-го федерального закона о бюджетных учреждениях и соответствующего изменения системы счетов. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через 7 минут после выпуска новостей мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Первая тема следующего часа. Социологи предрекают победу Владимира Путина в первом туре президентских выборов 4 марта. В то же время политологи и некоторые эксперты говорят о совершенно другом уровне поддержки премьер-министра. Почему такая разница в цифрах? Культура. В России вышла книга переводов Нобелевского лауреата, польского поэта Чеслава Милоша. И вернемся к центральной теме нашей программы. Почему позиции России и стран Запада по основным вопросам мировой политики так часто расходятся?
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио.